Если поездка намечалась совсем легкая, без нырков и погружений, то двух посетителей сажали на двух змей-сих, и варан предводительствовал им неспешно, помахивая веслом в легкой лодочке и отдавая команды змей-сихам. «Журбина! Пошла! Круча придержи! Стоять обе!» Он скоро выучил наизусть все слова, которые нравились посетителям, и вдохновенно рассказывал об истории каждого грота, о кладах, которых здесь запрятано полным-полно, о зловещих тайнах, большая часть которых никогда не будет раскрыта. Рассказывал, между прочим, и о змейсах на службе рудокопом, и о патрульных змейсах, и о том, что неприрученные змейсы почти так же опасны, как донный дракон, называемый в просторечии утробой. Посетители слушали, удивлялись и в конце поездки нередко благодарили варана монеткой. Он устроил в расщелине свой собственный маленький тайник, но этих денег не хватало не то что на ожерелье, на один маленький камушек. Если посетитель требовал чего-то посложнее и поинтереснее, варан усаживал его на покорную журбину, а сам забирался на спину кручине. Вел тогда запутанными переходами, рассказывал о самом центре скалы, при надобности объяснял спутнику, где и сколько предстоит пробыть под водой. Как ни странно, богатые любители темных подводных нор оказывались не такими щедрыми, как боязливые любители спокойных прогулок. Но варан все равно время от времени что-нибудь получал. Нила водила гостей чаще. Во-первых, змей-сихи слушали ее лучше, во-вторых, варан ей уступал. В тот памятный день посетителя, посетительницу должна была вести опять-таки Нила, но посетительница оказалась малолетней дочкой заморского аристократа, спесивой и вздорной. Появившись в гостевом гроте, она первым делом окинула Нилу с головы до ног оценивающим взглядом. «Вот так вырядилась», — сказала, глядя на расшитые камушками Нилины штаны. «Ты что, все свое состояние на штаны прилепила, девка? Тогда где оловянные монеты?» Хозяин заговорил с гостьей почтительно, отвлекая ее внимание от Нилы. Та же как стояла, так и застыла, глядя в пространство белыми от бешенства глазами. «Не обращай внимания», — выдохнул варан ей на ухо. «Шу с ней!» «Я ее не поведу», — так же шепотом отозвалась Нила. «Варан, выручай!» Он испытывал к сопливой аристократке чувство не менее сильное, чем Нила, однако не мог не прийти любимой на выручку. «Я готов», — сказал он хозяину, и тот мгновенно все понял и кивнул. «По светлому кругу, малым ходом. Понял?» Личный слуга аристократки, круглощекий тип с заплывшими жиром глазами, подсадил ее на спину журбине так ловко, что девица даже не замочила платье. Усевшись, она первым делом ударила змей-сиху пятками. Покладистая журбина повернула голову и зашипела. «Ваша милость», — мягко сказал хозяин, — «серпантеры — злобные и опасные животные. В ответ на ваш удар журбина может сбросить вас в воду, увлечь в глубину, укусить. Я прошу вас, просто сидите в седле. Ваш проводник все сделает сам». «Если эта тварь», — сообщила девица с неподражаемым высокомерием в голосе, — «осмелится забрызгать мне платье, мой отец выкупит ее у вас для своей живодерни. Понятно?» Варан погрустнел, предчувствуя неприятную поездку. Кручина под ним вполне разделяла его опасения, нервно била хвостом по воде, вертела рогатой головой и то и дело облизывалась раздвоенным языком. «Вперед», — сказал варан самым спокойным голосом, на который в тот момент был способен. И они тронулись. «У моего отца 500 рабов. На каждом золотой ошейник, к ошейнику приделан золотой колокольчик, и когда все колокольчики одновременно звенят, получается аккорд. У меня 3 лошади, суслик и своя крылама. В моей комнате круглый год цветут 5 розовых кустов. Ты когда-нибудь видел розы?»
«Да», — отвечал варан, чтобы хоть что-нибудь ответить.
«А вот ты врешь. Не мог ты их видеть. Вы тут живете среди воды и камней, едите рыбу и ничего не видите. А мир, между прочим, велик. В прошлом году летом мы с отцом ездили в страну вулканов. Ты знаешь, что такое вулкан?»
«Нет».
«И никогда не узнаешь. Можешь быть спокоен. Так, у меня вода в левой туфельке».
«Но ведь это водная прогулка, ваша милость. И потом попробуйте ровнее держаться в седле».
«Ровнее? В седле? А ты знаешь, слуга, что я летаю верхом на крылами, а это немножко труднее, чем хлюпать на этих твоих рептилиях. Мне обещали чудеса подводных пещер, ну? И где тут чудеса?»
Юная аристократка, на вид ей было лет 15, произнесла эту реплику в каменном саду. Гроте, где посетители обычно глазели по сторонам, разинув рот от восхищения. Снизу грот был подсвечен солнцем, сверху свисали ветви и цветы, белые известковые отложения. Блики воды танцевали на них, и казалось, что сад живет, колышется, дышит.
«Посмотрите», — Варан поднял руку, — «вон там, над нами».
«Ну и что?» — аристократка пожала плечами.
«Если прогулка не оправдает моих ожиданий, мальчик, мой отец купит для живодер не только серпантер, но и тебя, твоего хозяина, эту девку в расписных штанах».
Она отвернулась и снова ударила журбину пятками. Змеисиха хлестанула по воде хвостом.
«Ты где-то был, кроме этого своего островка?» — спросила мерзавка, не замечая ни возмущения журбины, ни остекленевших глаз варана.
«Нет».
«И не будешь». «Разумеется. Ты хоть живешь здесь, наверху, или там, в сырости, где сейчас дно?»
«Я подонок», — сказал Варан сквозь зубы.
«Но надо же», — рассеянно продолжала аристократка, — «а если я брошу в воду монетку, ты сможешь ее поймать?»
Не дожидаясь ответа, она открыла кошелек, привешенный к поясу, и бросила в воду монету, как успел заметить Варан, в 1/6 реала. Монетка опускалась почти невидимая, пока не попала в солнечный луч и не замерцала, как рыбка.
«Что же ты не прыгнул?»
«Она слишком быстро тонет», — признался Варан.
«И где она теперь? Что, это правда, что под нами бездна?»
«Нет, под нами дно, только очень-очень глубоко. Монетка упадет на дно, и осенью кто-то ее отыщет».
«Слушай, слуга...» Аристократка посмотрела на него внимательнее, чем прежде. «Вы со своим сбродом подсунули мне дурацкую, скучную прогулку. Я согласна простить вас, если ты меня немножко развлечешь».
«Как?»
«Я очень люблю смотреть, как ныряют за разными вещами. За монетками. Смотри, вот здесь у меня 1/3 реала. Лови!»
Она метнула монетку, и Варан прыгнул, прежде чем успел подумать. 1/3 реала, светлая монета и довольно большая. Варан видел, как она погружается, суетливо покачивая круглыми боками. Он нырнул головой вниз, в несколько рывков достиг монетки, но промахнулся, и она выскользнула из ладони. Он рванулся глубже, и тогда наконец-то ее поймал. Сжав монетку в руке, он с опозданием понял, как это мало. 1/3 реала для того, чтобы купить Ниле ожерелье. Надо нырять 300 раз. Ему захотелось разжать руку, но он удержался. Под водой было светлее, чем в гроте. Варан видел горящую под солнцем поверхность снаружи, видел брюхо скалы в зеленых пятнах водорослей, видел тусклую, как натянутый рыбий пузырь, поверхность грота внутри. Ему не хотелось возвращаться к дрянной, избалованной девке, в чьей власти ему предстоит пробыть еще как минимум час. Вот если бы он был рыбой. Он повернул голову и увидел. Маленькая радуга в воде. Светлая прямоугольная бумажка. Вернее, не бумажка, а... Они не тонут в воде и не всплывают. Если их притопить, так и будут дрейфовать, следуя течениям, а в стоячей воде неподвижно лежать, будто листочек зелени в рыбном желе».
«Клады», — сказал голос Нилы в голове. «Тут полно кладов».